Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы обсудим с вами очень интересную и крайне актуальную проблему сальпингоафорита. И сегодня с вами я, Кузнецова Ирина Всеволодовна, доктор медицинских наук, профессор, советник директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова. Итак, сальпингоафорит. Да, эта тема действительно очень актуальна. Начнем с того, что сальпингоафорит – это самая распространенная форма воспалительного заболевания органов малого таза. Кроме того, сальпингоафорит, как и вообще воспалительные заболевания органов малого таза, поражают самый перспективный с точки зрения репродукции молодой контингент женщин от 15 до 28 лет. Именно на этот возрастной контингент приходится пик заболеваемости воспалительными заболеваниями органов малого таза. Ну и, наконец, мы понимаем то бремя, которое внесет в себе острый сальпингоафорит. Дело в том, что трубно-перитониальное бесплодие, хроническая тазовая боль, повышенная частота эктопической беременности – все это является последствиями острого сальпингоафорита. Когда мы говорим «острый», в нашем воображении рисуется картина острой тазовой боли. На самом деле это не всегда так. Боль может быть разной интенсивности. Женщина может ходить с ней неопределенно долгое время, чувствуя некоторое недомогание и дискомфорт в нижних отделах живота, спины или промежности. И все это может быть признаком острого или подострого сальпингоафорита. Поэтому всегда, когда женщина жалуется на боль внизу живота, внизу спины или в промежности, то есть на тазовую боль, мы должны подумать о необходимости ее обследования. Хотя, конечно же, сальпингоафорит, воспалительные заболевания органов малого таза, далеко не единственная причина тазовой боли. Существуют и другие причины. И острая хирургическая патология, и острая хирургическая гинекологическая патология и так далее. И здесь для нас очень важен алгоритм обследования женщины, обратившейся к нам с жалобами на тазовую боль. Общий осмотр, тщательный сбор анамнеза, гинекологический осмотр позволяют нам наметить план дифференциальной диагностики, которая должна быть проведена очень быстро. И первый вопрос, который мы должны решить, это вопрос о том, нуждается женщина в госпитализации или нет. Итак, если у женщины мы видим острое аномальное маточное кровотечение, если у нее положительный тест на хронический гонадотропин, или если женщина находится в послеабортном, послеродовом периоде, эта женщина нуждается в экстренной госпитализации. Кроме этого, в экстренной госпитализации нуждаются пациентки, у которых наблюдаются перитониальные симптомы или высокая температура тела. В остальных случаях, когда мы ставим клинический диагноз воспалительного заболевания органов малого таза, а о том, как его ставить, я скажу несколько позднее, мы решаем вопрос о госпитализации в силу ряда особенностей клинического портрета женщины. Об этом я скажу тоже несколько позднее. И также несколько позднее я скажу об объеме того обследования, которое мы должны провести амбулаторно, если было принято решение не отправлять женщину в стационар. Но важно то, что это амбулаторное, преимущественно микробиологическое обследование шло параллельно лечению. То есть врач забирает биоматериал из влагалища и шейки матки, отправляет его в лабораторию и немедленно назначает эмпирическую терапию. И эта эмпирическая терапия назначается на 3 дня, через 3 дня оценивается ее результат, и по результату принимается решение о продолжении лечения или, если лечение было неэффективно, об отправлении женщины в стационар. Итак, детализация этого алгоритма. Какие клинические особенности и лабораторные признаки позволяют нам установить диагноз сальпингоафорита? Вспомним о минимальных критериях диагноза воспалительное заболевание органов малого таза, предложенные Всемирной организацией здравоохранения. К этим минимальным критериям относятся: при осмотре болезненность в нижней части живота, болезненность в области придатков матки при двуручном гинекологическом исследовании и болезненные тракции шейки матки. Здесь внимание. Можем ли мы на основании одного из минимальных критериев Всемирной организации здравоохранения поставить диагноз воспалительного заболевания органов малого таза? Да. Если это женщина возраста 15-24 года или у более старших женщин, если есть факторы риска, которые обуславливают высокую вероятность тазовой инфекции, будь то факторы риска, связанные с особенностями сексуального поведения, заболеваниями, перенесенными партнером, ну и так далее. Итак, диагноз может быть установлен при наличии минимальных критериев Всемирной организации здравоохранения по диагностике воспалительного заболевания органов малого таза. У женщин, не входящих в эту группу риска по возрасту или по другим факторам, мы должны подкрепить наш клинический диагноз дополнительными критериями, хотя бы одним из них. И к этим критериям относятся температура, подмышечная выше 37,5 или ректальная выше 38,3, патологические выделения из шейки матки или влагалища, пальпируемые образования в малом тазу, лейкоцитоз в мазке из цервикального канала, лейкоцитоз периферической крови или повышение СОЭ, или повышение уровня цирреактивного белка, ну и лабораторное подтверждение цервикальной инфекции, вызванной хламидией трахоматис, нейсерией гонорея или микоплазмой гениталиум. Ну и, конечно же, инструментальное подтверждение, данные за тубоавариальный абсцесс по ультразвуковому исследованию или прямая визуализация воспаления при ляпароскопии. Еще раз остановимся на показаниях для госпитализации. К ним относятся наличие или подозрение на тубоавариальный абсцесс, беременность, отсутствие клинического ответа на терапию через 72 часа после ее инициации, непереносимость оральных антибиотиков или сложность осуществления амбулаторного лечения, тяжелое общее состояние, выраженные симптомы интоксикации, тошнота, рвота, лихорадка, иммунодефицитные состояния, например, ВИЧ-инфекции или любое другое иммунодефицитное состояние, в том числе и в результате приема каких-то лекарственных средств, вызывающих супрессию иммунной системы. Ну и, наконец, невозможность исключения острой хирургической патологии, аппендицит, внематочная беременность и так далее. Лабораторная диагностика тоже требует дополнительной детализации. Что необходимо сделать, если мы приняли решение вести пациентку амбулаторно? Тестирование на ВИЧ-инфекцию и сифилис в анализах крови, тестирование на нейсерия гонорея, хламидия трахоматис, микоплазма гениталиум в мазках из эндоцервикса и или уретры, но преимущественно, конечно, мы берем мазки из эндоцервикса. Я обращаю на это ваше внимание. Не из влагалища, хотя это тоже доступный биоматериал, лучше именно из эндоцервикса. И здесь для нас важно следующее. Положительный результат на один из этих патогенов, облигатных патогенов, позволяет нам 100% поставить диагноз воспалительного заболевания органов малого таза. А вот негативный результат – не исключает воспалительных заболеваний органов малого таза. Напротив, иную ценность имеет подсчет лейкоцитов в вагинальном отделяемом или в мазках из эндоцервикса. Если число лейкоцитов в мазке из цервикального канала менее 10 в поле зрения, диагноз воспалительного заболевания органов малого таза маловероятен. Негативная и предиктивная ценность составляет 95% у этого анализа. Но вот присутствие лейкоцитарной реакции неспецифично. И мы понимаем, что лейкоцитарная реакция может быть результатом вагинита, а не воспалительного заболевания органов малого таза. Оценка анализа крови. Повышенные СОЭ, повышенный цирреактивный белок подтверждают диагноз. Но и повышение СОЭ, и повышение цирреактивного белка неспецифично и часто отсутствует при легких и среднетяжелых воспалительных заболеваниях органов малого таза. Что касается лейкоцитоза крови, то да, Уровень лейкоцитов в крови выше 10 тысяч кубическом миллиметре поддерживает диагноз. Но может отсутствовать при легком течении воспалительных заболеваний органов малого таза. Вот такая интерпретация лабораторной диагностики. Далее встает вопрос. Мы проводим тестирование на анисерии, гонорее, микоплазму гениталиум и хламидия трахоматис. Причем желательно проводить с помощью ПЦР-диагностики в режиме реального времени. А надо ли смотреть более широкий профиль патогенов и облигатных, таких как трихомонас вагиналис, и большое число условных патогенов? На самом деле, да, нужно. Но это не позволяет подтвердить диагноз воспалительного заболевания органов малого таза. Для подтверждения диагноза воспалительного заболевания органов малого таза релевантны только 3 микроорганизма, обнаружение только 3 микроорганизмов. Еще раз напоминаю, это Neisseria gonorrhea, это хламидия трахоматис и микоплазма гениталиум. Трихомонас вагиналис, хотя и облигатный патоген, но это вагинальная инфекция, а все остальные микроорганизмы, да, они могут быть возбудителем воспалительного заболевания органов малого таза. Но судить об этом сложно. Почему? Да просто потому, что биоматериал мы берем из шейки матки, из влагалища, а микробиота верхних отделов половых путей, маточных труб, перитониальной жидкости очень сильно отличается от доступных нам микробиот. Поэтому мы можем только предполагать о том, что обнаруженный нами микроорганизм участвует в воспалительном инфекционном процессе. И вот это предположительное участие различных микроорганизмов как раз и обуславливает то, что антибиотикотерапия воспалительного заболевания органов малого таза проводится эмпирически, и мы не ждем ответа на поставленный нами лаборатории вопрос о том, что именно явилось причиной данного состояния. Итак, антибиотикотерапия воспалительного заболевания органов малого таза проводится эмпирически и назначается, как только этот диагноз установлен. Почему? Да просто потому, что при задержке с началом лечения на 3 дня после появления абдоминальных болей риск возникновения эктопической беременности или бесплодия возрастает в 3 раза. И возрастает еще больше с каждым дополнительным днем задержки. Итак, правило. Микробиологическое исследование пока проводится в лаборатории, женщина уже получает эмпирическую антибиотикотерапию. Причем эта антибиотикотерапия должна быть направлена на широкий спектр возможных участников инфекционного процесса: Neisseria gonorrhea, хламидия трахоматис, микоплазма гениталиум и анаэробы. И здесь для нас важны правильные схемы выбора антибиотиков. Таких схем существует несколько. В схемы первой линии входят антибиотики группы цефалоспоринов, доксициклин и метронидазол, или антибиотик группы цефалоспоринов, антибиотик группы макролидов плюс метронидазол, и третий вариант – амоксициллин-клавуланат вместе с доксициклином и антибиотиком группы макролидов. К терапии второй линии относятся фторхинолоны с метронидазолом или без него. Ну, а наиболее популярные антибиотики, которые применяются в терапии первой линии, это, безусловно, доксициклин, макролиды и цефалоспорины. Но их тоже нужно правильно выбирать. Итак, доксициклин. Почему доксициклин так популярен? Ну, во-первых, благодаря своему широкому спектру действия. И важно то, что в этот спектр действия входит хламидия трахоматис. В этот спектр действия входят микоплазменная инфекция и микоплазма гениталиум, и все условно-патогенные микоплазмы. Причем именно к доксициклину проявляет высокую чувствительность уреоплазма, что, кстати говоря, является такой отличительной чертой доксициклина. Посмотрим, какой именно доксициклин мы можем применять в нашей практике. Существует 2 формы доксициклина. Доксициклина моногидрат и доксициклина-гидрохлорид. Принципиальное отличие этих двух солей доксициклина в том, что они имеют разный профиль безопасности. И если доксициклина-гидрохлорид вызывает много побочных эффектов, в том числе вплоть до образования эзофагита и язв пищевода, то доксициклиномоногидрат в этом отношении безопасен, особенно если он применяется в диспергируемой форме. Это доксициклин экспресс. Моногидрат доксициклина в форме диспергируемых таблеток. Мы знаем оригинальный препарат, и вот доксициклин экспресс абсолютно биоэквивалентен. Вы видите эту кривую? Абсолютно биоэквивалентен оригинальному препарату. И эта биоэквивалентность позволяет говорить о том, что доксициклин экспресс взаимозаменяем с оригинальным препаратом. Отличаются они только стоимостью, что на самом деле в наших непростых условиях жизни тоже очень важно. Еще один популярный вид антибиотиков, включаемых в схемы терапии первой линии, это цефалоспорины. Почему цефалоспорины? Если доксициклин имеет главной своей мишенью хламидийную инфекцию и инфекцию, связанную с облигатными или условно-патогенными микоплазмами, то главной мишенью цефалоспоринов является Нейсерия гонорея. Хотя, конечно, спектр действия цефалоспоринов тоже очень широк, как и у доксициклина. И выбор цефалоспоринов тоже очень широк. Но есть один нюанс. Большинство цефалоспоринов – это инъекционные формы. А для амбулаторной практики, конечно, в большей степени приветствуются пероральные антибиотики. И вот цефалоспорин широкого спектра действия, цефалоспорин третьего поколения, Цефиксим Экспресс, как раз и существует в форме диспергируемых таблеток, что позволяет также хорошо, как и доксициклин, использовать его в амбулаторной практике. Да, Цефиксим Экспресс также имеет оригинальный аналог, которому он абсолютно биоэквивалентен. Вы видите, как совпадают эти фармакокинетические кривые. И точно так же, как и доксициклин экспресс, Цефиксим экспресс признан взаимозаменяемым с оригинальным препаратом. Но важно то, что и оригинальные препараты, и их аналоги, доксициклин экспресс и Цефиксим экспресс, это диспергируемые таблетки. Почему это так важно? И что это за форма такая, диспергируемые таблетки? Ведь когда мы говорим о таблетках или саше, которые нужно растворить, у нас все-таки возникает ощущение, что это просто вот лекарственная форма, когда молекулы лекарственного вещества должны быть растворены в воде. Но это не совсем так. Диспергируемая таблетка – это такая лекарственная форма, которая как будто состоит из спрессованных микротаблеточек. И эти спрессованные микротаблеточки, растворяясь в воде, образуют некий пул, который хорошо распределяется при прохождении через желудочно-кишечный тракт. Вот в чем смысл диспергируемых таблеток. Смысл в том, что эта таблетка имеет лучшую биодоступность и меньшее количество побочных эффектов. Причем вот интересно, Цефиксим экспресс можно на самом деле применять и запивая просто таблетку водой. Но доксициклин экспресс лучше все-таки растворять в воде. Почему? Потому что возможные побочные эффекты, которые реализуются при прохождении таблетки по пищеводу, они тут будут просто минимизированы. Дальше диспергируемая таблетка быстро распадается, попадает в желудок, и там образует мелкодисперсный взвесь частиц. Почему это хорошо? Потому что это обеспечивает быстрое высвобождение антибиотика. Что происходит дальше? Равномерное распределение и большая площадь абсорбции позволяет большему количеству антибиотика полноценно всасываться, попадая в окно абсорбции. То есть вы понимаете, что здесь два параллельных процесса, очень полезных для организма. Мы повышаем биодоступность препарата, диспергируемыми таблетками. И, во-вторых, мы минимизируем побочные эффекты. То есть таблетки не скапливаются в желудочно-кишечном тракте, контактируя со слизистой оболочкой, вызывая ее раздражение и реактивную воспалительную реакцию. Они лучше проникают, оказывают лучший эффект, имеют более высокую биодоступность, но при этом мы понимаем, что это полноценное стабильное всасывание определяет еще и меньшее число побочных реакций, соответственно, большая приверженность к терапии и возможность полноценного курса лечения вплоть до объявленного Всемирной организацией здравоохранения всеми существующими на сегодняшний день клиническими рекомендациями курса 14 дней. Итак, это самая современная лекарственная форма, диспергируемые таблетки, которая и снижает возможное негативное влияние таблеток, и уменьшает риск развития побочных реакций, улучшает переносимость лечения и повышает его эффективность. И это признанный факт. Да, действительно, и специалисты ЮНИСЕФ, и специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют применять антибиотики в этой современной форме диспергируемых таблеток. Да, в тех клинических случаях, когда мы проводим амбулаторную терапию, пероральные антибиотики должны использоваться в форме диспергируемых таблеток. Ну и, безусловно, количество диспергируемых таблеток в будущем будет только увеличиваться. А у нас уже сейчас есть линейка. Эта линейка – доксициклин-экспресс, цификсим-экспресс, а также макролид-азитромицин-экспресс и амоксициллин плюс клавулоновая кислота-экспресс. Все эти диспергируемые таблетки относятся к препаратам первого ряда в назначении больным с сальпингоафоритом. Итак, преимущества диспергируемых таблеток – улучшенные фармакокинетические свойства, благоприятный профиль безопасности, высокая клиническая эффективность и удобство применения. Все это обеспечивает хороший комплаенс и высокую эффективность терапии. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что информация была вам полезна. И если она вам была полезна, поделитесь ею со своими коллегами.